Одной из наиболее обсуждавшихся новостей был манифест просвещенного консерватизма, с которым выступил кинорежиссер Никита Михалков. Многие уже отреагировали на этот документ, а сегодня наш ответ Чемберлену. «Младенец в джунглях» – так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Манифест Никиты Михалкова в содержательной своей части – документ пустой и обсуждению не подлежащий. Это наскоро сляпанный текст, начиненный перепевами дурно понятых русских консервативных мыслителей, главным образом Ивана Ильина. Пушкина и Гоголя Михалков принес неизвестно с какого базара. Должно быть, он считает главным сочинением Пушкина «Клеветникам России», а Гоголя – «Выбранные места из переписки с друзьями». На Петра Струве ссылаться незачем, при том, что Струве в долгом и сложном своем развитии стал государственник и патриот, он никогда не был сторонником политического деспотизма. Основа его мировоззрения – индивидуализм, мотивированный номиналистически. Об этом есть целая литература, это сложный вопрос. Он не по зубам дилетантам вроде Михалкова. Николай Алексеев – эпигон Ильина, фигура незначительная. А Константина Леонтьева на месте Михалкова я бы вообще не касался. Иначе можно очутиться не на Афоне, а на параде какого-нибудь гей-прайда. Это все равно, что учитывать в балансе политической идеологии «De profundis», сочиненный Уальдом в Рединской тюрьме в порядке покаяния. Интеллектуальный фон Михалкова – это тени на стене Платоновской пещеры, отдаленный звон слышанного из чужих ртов. В манифесте Михалкова важно не интеллектуальное его обоснование, а эмоциональный тон, окрашивающий его декларируемые чаяния. Его идеал – идеократическое государство, выстроенное в порядке некой смутно воображаемой социальной иерархии. Главное в таком государстве – следование справедливому закону и божественному порядку. Отсюда же, цитирую, «лояльность к власти, умение достойно подчиняться авторитетной силе, почитание ранга». Конец цитаты. Что такое божественный порядок, кто его открывает и какие справедливые законы из него выводятся, совершенно не ясно. Ясно только одно – порядок такого долженствования будет устанавливаться той самой властью и авторитетной силой, которым следует быть лояльным. Из этого можно сделать тот вывод, и многие его уже сделали, что манифест Михалкова, устанавливающий какую-то программу, то есть по определению нацеленный в будущее, на самом деле фиксирует и словесно лакирует тот режим, который начал создаваться в России 10 лет назад. И в настоящее время не только существует, но и демонстрирует уже признаки стагнации и даже разложения. А то, что Михалков призывает покончить с коррупцией и засильем чиновников, так то же самое говорят в своих очередных речах сами нынешние начальники. Это, так сказать, фигура речи, а никак не дело. Чтобы покончить с этим злом, начальственной коррупцией, необходим как раз не консерватизм, даже и просвещенный, а железная швабра Петра Великого. И вспомним при этом, что как раз с лихоимством приближенных царь-реформатор так и не смог покончить. Так же, как весьма консервативный и скорый на руку Николай I, сказавший в конце царствования, «В России единственный человек, который не крадет, я». Мы оставляем в стороне вопрос, может ли сказать так о себе любой из нынешних верховых начальников. Чтобы покончить с нынешними российскими язвами, нужна самая настоящая народная революция. Но Никита Михалков в своем манифесте это предвидел, почему и выставил пункт о гибельности русского бунта. Так а зачем бунтовать? Достаточно провести честные выборы в парламент, то есть по завету поколений российских инакомыслящих соблюсти собственную конституцию. Есть в сочинении Михалкова еще один пункт, особенно чувствуется ему дорогой. Это идея Евразии и российского имперства. Самой географии, мол, Россия призвана быть великой Евразийской империей. Даже при желании признать реальность такого геополитического термина «Евразия», трудно представить, что в обустройстве, как сейчас говорят, этого геополитического пространства Россия будет играть определяющую роль. Тут у нее под боком сосед, который это пространство уже медленно, но уверенно осваивает – Китай. Достаточно посмотреть на цифры и схемы демографической динамики, чтобы понять всю беспомощность этой русской очередной утопии. Вообще, к приставке «гео» Михалков имеет слабости. Геополитика вместо политики, геоэкономика вместо экономики, геокультура вместо культуры просто. Это все та же мечта об империи, которая держит подданных именно культурной ассимиляцией. Но о геополитике в соседстве Китая мы уже говорили, а что касается геоэкономики, то это и есть современная глобализация. А геокультура – современная интернациональная индустрия развлечений. И против таких мировых потоков не попрешь, даже если отдать Михалкову монополию на все культурное пространство России. Не покроет он ее своими фильмами, которые один за другим становятся хуже и хуже. Мне уже приходилось читать комментарии, в которых говорится, что манифест Михалкова задуман и выпущен как идеологическая программа путинского режима в перспективе дальнейших политических притязаний бывшего российского президента и сущего национального лидера. Я не думаю, что это так. Михалков человек слишком независимый от власти, чтобы ей так открыто подыгрывать. Он мог бы даже и выступить против власти, и остался бы цел и невредим. У него слишком большое имя и настоящая мировая известность. Лишь его возможности снимать кино в России пригласят в любую европейскую страну, а то и в Голливуд. Я не вижу корысти у Михалкова, мотивов этой корысти. Это от чистого сердца, что называется. Михалков поэт, склонный, как все поэты, поддаваться иллюзиям, нас возвышающим обманам. Его видение идеальной России – вот такой возвышающий обман. Но его литературные мечтания пришлись как раз в пору нынешней власти, кто бы ее не олицетворял. И она его постарается использовать. Недаром же в партии «Единая Россия» говорят, что подписываются не только под каждым словом, но под каждой буквой Михалковского манифеста. Никита Михалков не великий инквизитор, он даже не победоносцев, он интеллектуальный простак.
«Младенец в джунглях». Эссе Бориса Парамонова.